В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Федеральная служба по контролю за наркотиками проводит реформу собственной деятельности. Почему РПЦ потребовала передать ей Лютеранский кафедральный собор Калининграда? Завтра в Москве открывается международный театральный фестиваль имени Чехова. Вот такие темы, а также новости науки и рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В руководстве Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков произошли существенные изменения. Теперь у главы ведомства Николая Иванова будет не три, а пять заместителей. Наблюдатели отмечают, что фронт работы для своих замов, новых замов, глава наркоконтроля, что называется, уже набросал. В мае от этого силового ведомства прозвучало предложение разработать систему так называемого альтернативного наказания для наркоманов. Не лишать свободы, а лечить за государственный счет. Все более прямолинейно руководство наркоконтроля намекает и на целесообразность международной миссии российских борцов с наркотиками. В пользу таких устремлений свидетельствуют данные их собственной статистики. Почти весь героин в России из Афганистана, утверждают эксперты ФСКН. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Увеличение количества изъятых наркотиков – 1500 килограммов героина с начала этого года – представители госнаркоконтроля объясняют непрерывно нарастающим давлением с афганского направления и растущей эффективностью правоохранительной службы. Евгений Черноусов, адвокат, полковник МВД в отставке, занимался этой проблемой еще в советские времена. И я спросила у него. Поменялись пути доставки в Россию наркотиков?
Нет, ничего не поменялось. В основном с Таджикистана, конечно, шел героин и опий, а с Казахстана, там Чуйская долина, шла марихуана. Ну, кокаин, Колумбия через Прибалтику и так далее. Никакого секрета, ничего нового не открыл Виктор Иванов. Единственное, что я его одобряю, что он действительно в первую очередь определил, что именно угроза опасности наркотической идет от Афганистана, да. С учетом того, что у нас нет границ с Таджикистаном, я как полагаю, не все так хорошо с границей в Таджикистане самом. И оттуда сейчас очень большие партии идут, вот там основная угроза.
Как вы считаете, реально каким образом можно воздействовать на эти пути, на трафик наркотиков?
Я не сторонник того, что вот надо увеличивать руководящий состав, заместители. Нет, не в этом суть дела. Наоборот, я думаю, надо посмотреть о сокращении центрального аппарата. Десятилетиями отчитывают, сколько изъяли там количество героина, кокаина, сколько преступлений. Ну, что это дает? Да ничего. Должны, знаете, отчитываться как. Вот сколько вы, сотрудники госнаркоконтроля, путем проведения профилактических мероприятий, добились результата, что столько-то человек, которые употребляли наркотики, они отказались от употребления наркотических средств. То есть, все это не те отчеты, не та статистика, она населения не касается. Ничего не изменяется.
Евгений Арсентьевич, а вы не думаете, что, может быть, это очередная кампания? Наркотики являются средством манипуляции.
Это имеет такое распространение в России, что дальше уже некуда. Мы все находимся в группе риска. Выезжают на место происшествия, специально не берут видеокамеру, специально не берут отпечатки пальцев. А потом оказывается подброс наркотиков. Это беда для России. Со стороны вот руководства МВД и госконтроля, они вообще должны это заверить население России, что не все сделали, чтобы нам наркотики не смогли подбросить.
Это было мнение Евгения Черноусова. Действительно, в России проблема наркотиков стоит очень остро. Правда, эксперты считают, что это главным образом социальная проблема. Увеличение же числа руководителей федеральной службы редактор сайта агентуры РУ Андрей Солдатов связывает с внешней политикой, во всяком случае в отношении Афганистана.
Конечно, трафик идет очень большим. Дело в том, что сейчас к Афганистану приковано внимание абсолютно всех, после того, как стало понятно, что американская политика в отношении этого региона меняется. И, естественно, российская сторона тоже начинает более активно участвовать в том, что происходит в Афганистане. Не будем забывать, что буквально 7-8 дней назад в Москву приехала самая представительная афганская делегация за последние 15-20 лет, включая членов королевской семьи, министров и в том числе главы антинаркотического ведомства Афганистана, и были переговоры между Виктором Ивановым, то есть главой контроля, и главой антинаркотического ведомства Афганистана, и были переговоры с Сечиным там, на очень высоком уровне. И понятно, что это просто показатель того, что Россия хочет каким-то образом участвовать в том, что сейчас будет происходить в Афганистане.
Вообще реально на официальном уровне решить проблемы, связанные с транспортировкой, с перевозом наркотиков оттуда?
Я думаю, что, конечно, какими-то соглашениями это сделать нереально. Другое дело, что под видом борьбы с наркотиками можно создавать какие-то политические альянсы, что на самом деле, как мне кажется, и происходит. Потому что обратите внимание, что все эти заявления звучат в рамках, например, встречи ШОС. А Россия сейчас очень заинтересована в том, чтобы влияние этого регионального альянса росло, и чтобы в него включались новые страны, были переговоры и разговоры о том, что в него может войти Иран, потом стали разговоры о том, что в него могут войти Пакистан. Это, скажем так, такое средство и метод распространения влияния России на определенные вот регионы. То есть это тот хороший предлог, который может использоваться для внешнеполитического давления, а для каких-то переговоров.
Рассказывал Андрей Солдатов. В настоящее время руководство Федеральной службы по наркоконтролю разрабатывает юридическое обоснование для введения в России альтернативного наказания для наркоманов, совершивших нетяжкие преступления, чтобы они получили возможность вылечиться. О действенности этой меры я попросила рассказать психолога-криминалиста Михаила Виноградова.
Количество наркоманов растет, наркобизнес развивает свои позиции и усиливает агрессию в отношении молодежи любой стороны, в том числе и России. А те, кто употребляет наркотики, они становятся чрезвычайно злобными и агрессивными вследствие ломки, вследствие изменения психики. Вообще, самые разрушающие действия на психику оказывают наркотики. Молодые люди от наркотиков долго не живут, где-то 35 в основном предельный возраст, но за это время они успевают наплодить себе подобных уже в утробе матери, зависимых от наркотиков.
И те, кто рождается от родителей, которые употребляли наркотики, это, как правило, нормальные люди?
Нет, психически дефектные, как правило, предрасположенностью к злоупотреблению алкоголем и употреблению наркотиками.
Как вы считаете, для того, чтобы хоть как-то повлиять на эту ситуацию в лучшую сторону, какие меры могут быть приняты?
Первое, это, конечно, уменьшить поступление наркотиков в Россию, потому что совсем сократить невозможно. Второе, это, безусловно, принудительное лечение наркоманов. Я думаю, что это одна из действенных мер. И, конечно, выбор между тюрьмой и больницей, если человек делает в сторону больницы, это уже шаг к известной надежде на выздоровление.
Насколько я знаю, лечение наркомании довольно-таки дорогостоящее.
Да, но здесь вопрос состоит в том, что ущерб, который причиняет обществу наркоманы, еще дороже, еще больше.
Это было мнение Михаила Виноградова. Итак, специалисты с Федеральной службы по наркоконтролю согласны в одном. Предложенное этим ведомством альтернативное наказание, возможность выбора между тюрьмой и больницей, принесет обществу реальную пользу. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в связи с ядерным испытанием в Северной Корее сегодня вечером на экстренном заседании. Страны Запада выступили с резким осуждением действий КНДР. Президент США Барак Обама назвал их угрозой миру. Россия выразила обеспокоенность. Дефицит бюджета в этом году составит не менее 7% валового внутреннего продукта, заявил президент России Дмитрий Медведев, представляя в Кремле основные тезисы бюджетного послания на 2010-2012 годы. Генерал-лейтенант Владимир Шаманов назначен на должность командующего воздушно-десантными войсками России. Шаманов получил широкую известность во время Второй чеченской кампании, где командовал группировкой войск. С 2000 по 2004 годы он был губернатором Ульяновской области. В России выявлен второй случай заболевания новым опасным гриппом. Наличие вируса H1N1 подтверждено у жителя Калужской области, вернувшегося из Доминиканской республики. В Москве сегодня пройдет благотворительный концерт «За вашу и нашу свободу» в поддержку невинно осужденных и узников совести. Организаторы этой благотворительной акции – Фонд в защиту прав заключенных, оппозиционное движение «Солидарность» и Союз солидарности с политзаключенными. В Петербурге возобновились облавы на призывников. Зоной повышенной опасности стал студенческий городок, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Пакистане число мирных жителей, покинувших долину Сват, где продолжается операция правительственных войск против талибов, превысило 2 миллиона 300 тысяч. В Монголии, по предварительным данным, победу на выборах президента одержал кандидат от оппозиционной демократической партии Цахиагийн Эльбекдорж. Его соперник, действующий президент Монголии, председатель правящей Народной революционной партии Намбарын Энкбаяр, уже признал свое поражение. В Багдаде в результате столкновения представителей сил безопасности с группой боевиков погибли не менее 2 человек, 3 полицейских ранены. Президент Франции Николя Саркози сегодня прибывает в Объединенные Арабские Эмираты. Во вторник он откроет в столице ОАЭ Абу-Даби базу французских военно-морских сил, где постоянно службу будут нести около 500 человек. Это первая военная база Франции в странах Персидского залива. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как я сказал, только что читая сводку новостей, Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в связи с ядерными испытаниями в Северной Корее сегодня вечером на экстренном заседании. О том, что КНДР провела подземные испытания ядерного оружия, было объявлено по северокорейскому государственному телевидению, а станции сейсмического слежения разных стран мира подтвердили мощные сотрясения земной коры на Корейском полуострове. За реакцией международного сообщества на это событие сегодня следил мой коллега Данила Гальперович.
Северная Корея преподнесла миру действительно неприятный сюрприз. С тем, что нужно собирать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, согласились все его постоянные члены. При этом президент США Барак Обама сделал достаточно жесткое заявление, сказав, что северокорейские испытания представляют угрозу для всего международного сообщества. Российский МИД был гораздо осторожнее. Сначала находящийся в Бейруте министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что все надо проверять.
Мы, естественно, озабочены сообщениями о том, что КНДР произвела взрыв ядерного устройства. Мы, естественно, полагаемся также на необходимость перепроверить эти сообщения, в том числе средствами национального сейсмического контроля. Они имеются и у нас, и у других стран. Сейчас полученные данные оперативно анализируются. После этого будем делать выводы.
Российские военные оказались откровеннее дипломатов, говорит начальник пресс-службы Министерства обороны Александр Дробышевский.
25 мая в 4 часа 54 минуты 41 секунду по московскому времени службой специального контроля Министерства обороны Российской Федерации на территории КНДР, это 80 километров северо-западнее города Килджу, зарегистрирован подземный ядерный взрыв мощностью от 10 до 20 килотонн.
Позже и МИД России выступил увереннее, заявив, что Пхеньян нарушил резолюцию Совета Безопасности ООН. Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский полагает, что соседи Северной Кореи сидеть сложа руки не будут.
Конечно, Корея не собирается сбрасывать атомную бомбу, допустим, там на другую часть Кореи, на Южную Корею или там на Японию. Конечно, нет. Но где может быть гарантия? Можно себе представить, какое сейчас настроение там. Я думаю, что и Япония, и Южная Корея могут начать работу по созданию собственной атомной бомбы. Раз Северная Корея имеет, то для страховки, так же, как это было, помните, с Индией и Пакистаном. Сначала одни начали работы, другие, увидев это, тоже начали работы, и почти одновременно они создали себе атомные бомбы для страховки. Так вот и здесь может быть. А это означает, что вообще вся концепция неприсоединения ядерного, она вся сейчас рассыпалась.
По мнению эксперта, с самой Северной Кореей поделать уже ничего нельзя, и даже усиление санкций вряд ли может помочь. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Калининграде разгорается конфликт вокруг кафедрального собора, на который претендует Русская Православная Церковь. С просьбой передать объект в собственность Русской Православной Церкви в официальном письме Владимиру Путину обратился патриарх Московский всея Руси Кирилл. Впрочем, кафедральный собор не единственный, который Русская Православная Церковь хочет перевести в свою собственность. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Калининграде Екатерина Тейги.
Когда было начато строительство кафедрального собора, не знает никто, но формально дата его основания считают 13 сентября 1333 года. Сначала он был католическим, потом перешел в ведение протестантов. В начале 19 века у стен собора был предан земле философ Иммануил Кант. Во время Великой Отечественной войны собор разбомбили англичане, и вплоть до 80-х годов минувшего столетия он стоял в руинах. И только 17 лет назад кафедральный собор стали восстанавливать. Сегодня это духовный центр, здесь работает институт Канта, выступает играют выдающиеся музыканты. Здесь построен орган, какого нет ни в России, ни в Европе. И весть о том, что все это церковь просит передать в ее ведение, для многих стала, мягко говоря, шоком. Говорит директор кафедрального собора Игорь Одинцов.
Патриарх просто открыто призвал конфронтации католиков, протестантов с Русской Православной Церковью. Это было сказано открыто. Это сейчас широко обсуждается в Калининграде и вызвало волну недоуменных вопросов. Ну, во-первых, Русская Православная Церковь никакого отношения к кафедральному собору не имеет. Мало того, если по закону передать ему церковное это помещение, как можно использовать этот кафедральный собор? Он воссоздан, как был, протестантским. Куда он денет могилу Канта, прах которого захоронен в стенах собора? Куда он денет органы? Он что, будет службу вести с органами?
По словам Игоря Одинцова, на восстановление кафедрального собора церковь и правительство страны не потратили ни копейки. Храм поднимали из руин исключительно на деньги спонсоров и на людские пожертвования. Только орган строили на федеральные средства. Теперь, что касается представителей церкви. Руководитель отдела коммуникации управления Калининградской епархии священник Михаил Селезнев, комментируя ситуацию, заявил, что поводом для обращения о передаче собора в ведение церкви стал новый закон о реституции, согласно которому имущество религиозного назначения возвращается его истинным владельцам.
По новому закону это все может отойти либо протестантам, либо католикам. Речь идет даже не о соборе совсем. Собор – это одно из зданий религиозного назначения, которое в соответствии с законами России церковь попросила у государства о передаче при условии сохранения пользователей, которые ныне существуют в этих учреждениях. И все это знают, и Одинцов это знает. Все было договорено, не предупреждено. Чего-то боится, значит, что-то там нечистое у него, видимо.
Кафедральный собор – не единственный объект, который просит свое ведение церковь. В списке еще 7 средневековых кирх, расположенных в Калининградской области. Среди них кирха королевы Луизы, ныне кукольный театр, и здание филармонии. Руководство этих учреждений культуры о возможных скорых реформах в известность не поставлены. Екатерина Теги для Радио Свобода, Калининград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В конце прошлой недели с жесткой критикой в адрес Федеральной миграционной службы выступил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. На межведомственном совещании по вопросам борьбы с преступностью среди мигрантов и совершенствованию миграционной политики он заявил, что Федеральная миграционная служба превращает Россию в проходной двор. Глава Следственного комитета обвинил сотрудников ФМС в том, что они зарабатывают на выдаче миграционных документов, способствуя террористической угрозе. У микрофона мой коллега Олег Кусов.
Александр Бастрыкин в своем выступлении обратил внимание на резко возросший уровень нелегальной миграции в Россию. Он заявил, что в Москве изобличены в получении взяток за незаконную постановку на миграционный учет сотрудники столичной федеральной миграционной службы. По некоторым оперативным данным, в столице сейчас находится около миллиона незаконных мигрантов. В Ростовской области расследуются уголовные дела в отношении 12 сотрудников Федеральной миграционной службы, которые занимались организацией незаконного въезда в Россию иностранных граждан и их регистрацией. Официальный представитель Федеральной миграционной службы Константин Полторанин заявил, что жесткая оценка деятельности ведомства из уст главы Следственного комитета вызывает удивление.
Вы знаете, мне трудно сказать, на что опирается руководитель Следственного комитета в данном вопросе. Во всяком случае, лицо в области миграционной политики, он некомпетентно. В данном случае персональную ответственность несет наше ведомство, помимо там Министерства здравоохранения развития. Мы отчитываемся перед правительством Российской Федерации, перед людьми нашими, перед народом. Есть Государственная Дума, есть Совет Федерации, есть правительство, есть президент. В конце концов, если говорить о коррупции, есть Федеральная служба безопасности, есть Департамент собственной безопасности, который выявляет у нас каких-то неблагонадежных сотрудников, которые берут взятки. А Следственный комитет, наверное, должен в этом случае отчитываться теми уголовными делами, которые направлены в суд. Но никак не давать оценку тому, кто сюда приехал, как они понаехали, тем более, что служба у нас молодая, она существует с 2006 года. Как мы знаем, что миграционный процесс у нас пошел после распада Советского Союза, начиная с 92 года. Поэтому мне сложно говорить, а почему вдруг у господина Бастрыкина такая жесткая оценка наш адрес.
Непонятный Константину Полторанину и заявление Александра Бастрыкина о том, что ФМС способствует террористической угрозе.
Знаете, это вот политиканство, которое в последнее время на фоне нашей службы, мы вообще стали лидерами сейчас по упоминанию. И всем, кому не лень, хочется участвовать и покритиковать работу миграционной службы. Вообще покритиковать работу вот, миграционного управления, вот, да, этих потоков. Я могу всех граждан заверить, что у нас проблем сейчас миграционной составляющей и процессом, который происходит в России, нету. У нас есть проблема одна, в том, что идет большой отток приезжающих к нам иностранных граждан. Это плохой показатель. Мы в свое время проиграли борьбу за квалифицированных мигрантов с высшим образованием, а на фоне такой риторики мы можем проиграть и борьбу за неквалифицированных мигрантов, за квалифицированных рабочие руки. Вот это вот большая проблема для нас. И все, кому не лень, пытаются как бы участвовать и советы давать. Вот там, допустим, Следственный комитет. Ради бога, сажайте наших сотрудников. Было бы странно, если, допустим, сейчас директор миграционной службы на каком-нибудь совещании вдруг высказал в адрес Быстрыкина замечание по поводу качества тех дел, которые они направляют в суд. И там, скажем, что резонансные дела очень плохо расследуются. Ну, это не наша компетенция, мы должны оценивать другое ведомство и другие структуры, которые могут давать такую оценку. Но никак не Федеральная миграционная служба, так и здесь.
Говорил официальный представитель Федеральной миграционной службы Константин Полторанин. Президент фонда «Миграция 21 век» Вячеслав Поставнин кое с чем выступление Александра Бастрыкина, напротив, согласен.
Ну, с точки зрения Бастрыкина, конечно, он обращается по адресу, обращается в Федеральную миграционную службу, которая так называется, миграционная. Следовательно, она должна нести за миграционную обстановку в стране. Вот совершенно справедливо, тем более контрольно-надзорные функции по положению, написанные за ФМС. Обвинение справедливо в той части, что Федеральная миграционная служба создала много дополнительных барьеров и преград, прикрываясь необходимостью защиты национального рынка труда, имеется в виду тех безработных, которые сейчас появляются, чтобы не занимали их рабочие места. Но эти барьеры зачастую незаконные. То есть правила игры находятся в неправовом поле. Это позволяет, конечно, работникам на местах трактовать как угодно наше законодательство. Это, конечно, огромное поле для коррупции. В результате появляется огромное число людей, мигрантов, находящихся в неправовом поле. А это уже опасно. Опасно для любого государства.
Вячеслав Поставнин полагает, что главная проблема заключается в том, что в России за миграционную обстановку отвечает сразу 7 ведомств.
Это и ФМС, и Минздрав, и МВД, и Минрегион, и МИД, как часть, и ФСБ. Ну и как в интермедии Райкина, как в ателье, если помните про костюм. У вас есть претензии к карманам, к брюкам, к пуговицам? Нет, пуговицы сидят крепко, претензий нет. Но костюм сидит безобразно. Также у нас эта ситуация сейчас такая же примерно. Я не слышал, чтобы было признано неуспешной какая-нибудь работа какого-нибудь ведомства министерства. И Минздрав работает хорошо до сих пор, и ФМС, и МВД. Все работают хорошо, а миграционная обстановка плохая. Это говорит о том, что у нас нет ведомства, которое бы отвечало действительно за миграционную обстановку. Вот ФМС послушаешь, они говорят, нет, это виновато. Лужков это виноват, руководство регионов это виновато, МВД, все виноваты, кроме ФМС. Послушаешь другие уровни, скажешь, это не наша компетенция, это ФМС. Вот, собственно говоря, главная беда.
Говорил президент фонда «Миграция 21 век» Вячеслав Поставнин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в связи с ядерным испытанием в Северной Корее на экстренном заседании вечером в понедельник. Страны Запада выступили с резким осуждением действий КНДР. Президент США Барак Обама назвал их угрозой миру. Россия выразила обеспокоенность. Дефицит бюджета в этом году составит не менее 7% валового внутреннего продукта, заявил президент России Дмитрий Медведев, представляя в Кремле основные тезисы бюджетного послания на 2010-2012 годы. Генерал-лейтенант Владимир Шаманов назначен на должность командующего воздушно-десантными войсками России. Шаманов получил широкую известность во время Второй чеченской кампании, где командовал группировкой войск. С 2000 по 2004 годы он был губернатором Ульяновской области. В России выявлен второй случай заболевания новым опасным гриппом. Наличие вируса H1N1 подтверждено у жителя Калужской области, вернувшегося из Доминиканской республики. В Москве сегодня пройдет благотворительный концерт «За вашу и нашу свободу» в поддержку невинно осужденных и узников совести. Организаторы этой благотворительной акции – Фонд в защиту прав заключенных, оппозиционное движение «Солидарность» и Союз солидарности с политзаключенными. В Пакистане число мирных жителей, покинувших долину Сват, где продолжается операция правительственных сил против талибов, превысило 2 миллиона 300 тысяч. В Монголии, по предварительным данным, победу на выборах президента одержал кандидат от оппозиционной демократической партии Цахиагийн Элбекдорж. Его соперник, действующий президент Монголии, представитель правящей народно-революционной партии Намбарын Энхбаяр, уже признал свое поражение. В Багдаде в результате столкновения представителей сил безопасности с группой боевиков погибли не менее 2 человек, 3 полицейских ранены. Президент Франции Николя Саркози сегодня прибывает в Объединенные Арабские Эмираты. Завтра он откроет в столице АЭ Абу-Даби базу французских военно-морских сил. Это будет первая военная база Франции в странах Персидского залива. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Псковское отделение партии «Яблоко» проводит сбор подписей под обращением к президенту России с требованием ограничить тарифы естественных монополий. Для разработки конкретных предложений яблочники привлекли профессиональных экономистов, которые пришли к заключению, что именно тарифная диктатура естественных монополий – причина роста цен на продукты, услуги и товары первой необходимости. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Анна Липина.
Людмила Алексеева – предприниматель. Она – владелец палатки на центральном рынке Пскова. Торгует нарядной женской одеждой, платьями и костюмами. Спрос на них в последние месяцы заметно упал. Поездки за товаром в Москву для Людмилы стали редкими.
Я ездила в месяц 2 раза, сейчас 3-й месяц не еду.
С начала года в Пскове заметно выросли цены на продовольственные и непродовольственные товары и тарифы на услуги. Только продукты подорожали на 4,5%. Продавцы утверждают, что поднимается отпускная цена на оптовках.
Сакуп поднялся в цене, а народу у нас нет. Не идет там народ, боится.
Говорят продавцы в колбасном ряду центрального рынка Пскова. В свою очередь производители уверяют, что на отпускные цены на их продукцию влияет рост тарифов естественных монополий.
Тарифы естественных монополий являются сегодня одним из неподъемных камней на шее российской экономики и на шее российского народа, потому что они делают непосильными тарифы как для предприятий, так и для рядовых граждан, в частности в сфере ЖКХ.
Говорит лидер Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Псковские яблочники инициировали и провели в Пскове акцию по сбору подписей граждан под обращением к президенту с требованием ограничить рост тарифов естественных монополий.
Это обращение, подготовленное экономистами партии «Яблоко». Там указано свыше 10 мер, которые должны быть приняты на общероссийском уровне, поскольку естественные монополии должны ограничиваться именно действиями президента, правительства и парламента.
В обращении, в частности, предлагается законодательно ввести независимую экспертизу тарифов, включить представителей потребителей в коллегиальные органы, принимающие решения о размере тарифов, провести анализ структуры отношений по производству и поставке продукции естественных монополий с целью исключения из них необоснованных посредников, а также отменить плату за доступ к услугам естественных монополий и ряд других предложений, говорит один из подписавшихся под обращением пскович Юрий Дзева.
Одни говорят, что это не поможет, другие говорят, если будем сидеть, то вообще ничего не будет. Ну, вот такое понимание есть.
Поначалу мы думали, что среди подписантов будут преобладать люди старшего возраста, испытывающие наибольшие материальные трудности. Мы очень впечатлены тем, что примерно треть подписавшихся – это молодежь. Это означает то, что люди понимают реальную экономическую ситуацию в стране и понимают, какие проблемы требуют первоочередного, срочного, незамедлительного решения.
Как сообщил Лев Шлосберг, яблочники намерены собрать порядка 50 тысяч подписей в разных регионах России и уже в начале июня передать их президенту Дмитрию Медведеву. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Этот репортаж продолжит новости науки. В частности, в Эквадоре найден новый вид дрожжей, а астрофизики восстанавливают историю Марса. Об этом и о другом вам расскажет Ольга Орлова.
Медики университета Питтсбурга пытались понять, почему среди афроамериканских женщин уровень вагинальных инфекций в 3 раза выше, чем у европейских женщин. Бактериальный вагиноз особенно опасен во время беременности и нередко служит причиной преждевременных родов и ранней детской смертности. В результате исследования ученые пришли к выводу, что развитие этого заболевания связано с нехваткой витамина D. Как правило, этот витамин образуется в недостаточном количестве у людей с темной кожей. В массовом обследовании, которое проводил доктор Боднер и его коллеги, принимало участие в том числе и около 500 беременных женщин. В итоге у 41% обследуемых женщин был найден бактериальный вагиноз, и почти у каждой из этих женщин был выявлен низкий уровень витамина D. По мере того, как усилиями врачей уровень витамина достигал нормы, распространение инфекции сокращалось. В джунглях Амазонки найден новый вид дрожжей. О находке сообщил руководитель биологической группы Католического университета Эквадора Хавьер Карвахал. Его отец Энрике Карвахал наткнулся на неизвестный вид одноклеточных грибов при разведке нефти. Энрике Карвахал не имеет биологического образования, но увлекается производством пива в домашних условиях. Он сумел обнаружить дрожжи в гнилой древесине и опавшей листве в центральном районе реки. Понимая значение дрожжей в пищевом производстве, он передал образцы в университет, где работает сын. Новый вид дрожжей был назван в честь нашедшего. При этом ученые отметили, что даже небольшие генетические различия у дрожжей приводят к крупной экономической отдаче, и не только в пищевой промышленности. По мере уменьшения запасов нефти, новые сорта дрожжей могут применяться для более выгодного производства биотоплива. В далеком прошлом на Марсе было влажно и ветрено. К такому выводу пришли астрофизики в итоге двухлетнего изучения марсианского кратера «Виктория». Обзор нескольких исследований на эту тему опубликовал журнал Science. Данные о кратере глубиной 70 метров и диаметром около 800 метров были собраны марсоходом Opportunity. Это помогло восстановить геологическую историю Красной планеты. Так, например, ученые предполагают, что неровные рваные края кратера могли образоваться в результате попеременного воздействия ветра и воды. Видимо, за несколько миллиардов лет вода неоднократно прибывала на поверхность Марса и вновь исчезала, тем самым меняя ландшафт планеты. Края кратера также указывают на эрозию почвы, вызванную сильными ветрами. Не менее интересные данные были получены после обследования внутренних стен кратера. Чередование слоев однородных пород указывает на время смены марсианских циклов.
Рассказывала Ольга Орлова. Мы продолжаем программу «Время свободы». Русский сегмент «Живого журнала» превратился в мощное орудие борьбы россиян за свои права. Здесь проходили кампании за освобождение Светланы Бахминой в поддержку жертв политических преследований и милицейского произвола. Еще одна такая история в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил Кирилл Кобрин.
В русском интернете чуть ли не каждый день появляются сообщения о преступлениях, совершенных милиционерами. После недавней трагедии, когда пьяный майор Евсюков устроил бойню в московском супермаркете, поведение сотрудников правоохранительных органов стало темой уже новой, более острой общественной дискуссии. И как это обычно бывает в последнее время, в России самые резкие слова и мнения высказываются в интернете, в благосфере. Но сначала о новых фактах милицейской преступности. Агентство Новости сообщает.
Сотрудники Департамента собственной безопасности МВД совместно с Управлением собственной безопасности столичного ГУВД задержали в Москве сотрудника ОМОНа, который пытался вынести с территории склада крупную партию боеприпасов для продажи. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУВД по Москве Виктор Бирюков. Имя задержанного не сообщается. Дату проведения операции собеседник агентства не уточнил. После спецоперации на территории отряда провели ряд профилактических мероприятий в целях предотвращения подобных инцидентов. Старший прапорщик уже уволен из правоохранительных органов и вскоре понесет уголовную ответственность по всей строгости закона, добавил Бирюков.
Теперь о последствиях бойни, устроенной майором Евсюковым в супермаркете на юге Москвы, сообщает Интерфакс. Эту информацию цитируют различные российские сайты.
В понедельник в Нагатинский суд Москвы подан первый иск от пострадавшего в результате действий начальника УВД Царицына Дениса Евсюкова, устроившего стрельбу в магазине на юге Москвы, заявил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы потерпевших. Иск о возмещении 5 миллионов рублей, по словам адвоката, подается в интересах Ильи Герасименко, получившего 2 пулевых ранения в голову и живот. Пострадавшая до сих пор находится в больнице, поскольку не удается извлечь одну пулю, рассказал журналистам Трунов. Он также отметил, что иск будет подан к Департаменту финансов правительства Москвы, а в качестве третьего лица истец просит привлечь МВД. Как пояснил защитник, в соответствии с действующим законодательством милиция является структурным подразделением органов местного самоуправления, поэтому иски предъявляются к Москве.
И, наконец, громкое милицейское дело, которое разворачивается прямо сейчас. Речь идет о чудовищном событии, которое произошло около 2 недель назад, пишет сайт News.ru.com.
13 мая в южном округе столицы сотрудник милиции на автомобиле Subaru Forester сбил 33-летнюю Елену Шум, которая находилась на 6-м месяце беременности. Водитель уехал, не став помогать пострадавшей, и она вскоре скончалась в реанимации. У погибшей осталась 10-летняя дочь Вероника. У происшествия нашлись очевидцы, которые запомнили номер машины. Было установлено, что автомобилем по доверенности пользовался сотрудник УВД по Южному округу Роман Жиров. Прокуратура, однако, не спешила возбуждать против Жирова уголовное дело. Опасаясь, что дело спустят на тормозах, муж погибшей, Алексей Шум, рассказал о происшедшем в своем блоге. «Вся информация приходит по капле только после моих запросов», – пожаловался Алексей. «Я не хочу, чтобы это осталось в тайне. Я сделаю все, чтобы добиться правды и суда». Очень быстро его запись вошла в пятерку самых читаемых в живом журнале.
О том, как обсуждение разворачивалось в русском сегменте Life Journal в живом журнале, рассказывает интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
21 мая в журнале москвича Алексея Шума появилось о том, что 13 мая в Москве на Ясеневой улице Subaru Forester насмерть сбил на пешеходном переходе его беременную жену. Новостью эта информация прошла по агентству в тот же день, 13 мая. Отдел разбора ДТП Южного округа Москвы собрал материалы и передал их в следственное управление. Но далее Алексею мало что удалось узнать. Через 9 дней после трагедии, убедившись, что дело на нарушителя так и не заведено, Алексей решил действовать через ЖЖ общественность. Здесь важно добавить, что журнал у Алексея по меркам ЖЖ совсем новый. Он был заведен лишь в прошлом году, и друзей у юзера Ашум всего 3 человека. Что не помешало новости облететь весь ЖЖ меньше, чем за день. Не будет преувеличением сказать, что путем многочисленных кросс-постов ЖЖ-сообществу удалось донести сообщение Алексея до всех, кто читает свои френд-ленты. В моем RSS-агрегаторе, собирающем записи интересующих меня блогеров, кросс-пост появлялся раз 20 или 30. Первая реакция блогеров на запись Шума, а она собрала почти 800 комментариев, состояла в том, чтобы написать о проволочках заведения дела в блог президента Медведева. Юзеры обсуждали жесткую модерацию, введенную там в комментариях, однако решили попробовать. И действительно, в данный момент в комментариях президентского блога висят сообщения о ДТП, в котором погибла жена Шума. Модераторы эти сообщения пропустили. В комментариях у Шума встречаются еще два типа реакций. Вот примеры первой реакции. Раз ему тачка дороже чужой жизни, как минимум надо собраться и хорошенько разбить ему тачку. Дверь квартиры, окна. И делать это каждый раз, как только он что-то из своих мат-ценностей восстановит. 9 дней прошло, а человек на синей Субаре катается. Похожий комментарий поступил от юзера Кунцевич. Цитирую. «Все-таки суд Линча в данных случаях не кажется такой уж дикостью». Результаты огласки не заставили себя ждать. Уже через день, 22 мая, РИА Новости сообщили, цитирую, что сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали милиционера, подозреваемого в наезде на автомашине на беременную женщину. Задержание произошло, по их словам, 14 мая. Известно об этом стало только в пятницу, 22 мая. Задержанным оказался милиционер, но не сотрудник столичного ГУВД. Источники в органах, однако, отказались сообщить фамилию, должность и место работы задержанного. Алексей Шум тем временем на ЖЖ публичности не остановился. Его обращение прозвучало на радио «Эхо Москвы», и сообщение о происшествии опубликовали многие ведущие газеты. Получил Алексей практические советы. Блогеры давали ему ссылки на сайт AskJournal.ru, где подробно и человеческим языком описывается процедура отстаивания своих прав, даются образцы заявлений, разъясняются права граждан и обязанности инстанции. Получил Алексей ссылку на организацию по защите людей, пострадавших от произвола российских правоохранительных органов, общественный вердикт. В субботу в своем новом посте Алексей сообщил, что обратится к представителям этого фонда за помощью. В большинстве взвешенных сообщений, отправленных блогером Алексею Шуму, подчеркивалась необходимость упорной и законной борьбы для отстаивания своих прав. Вот говорящая цитата. «Я сам когда-то работал в органах», — пишет юзер Бисей. «Жалобщиков там не любят. Но, как я понимаю, вам их любовь нафиг не сдалась. Важнее другое. Милиция и прокуратура — птица гордая. Не пнешь, не полетит. Шансы есть. Знаю случаи, когда прямое убийство сходило милиционерам с рук. Но знаю двух сотрудников медвотрезвителя при УВД, которые сели всего лишь за побои».
Ольга Серебряная о том, как обсуждается в живом журнале дело об убийстве москвички Елены Шум. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в связи с ядерным испытанием в Северной Корее на экстренном заседании вечером в понедельник. Страны Запада выступили с резким осуждением действий КНДР. Россия выразила обеспокоенность. Дефицит бюджета в этом году составит не менее 7% валового внутреннего продукта, заявил президент России Дмитрий Медведев. Генерал-лейтенант Владимир Шаманов назначен на должность командующего воздушно-десантными войсками России. В России выявлен второй случай заболевания новым опасным гриппом. Наличие вируса H1N1 подтверждено у жителя Калужской области, вернувшегося из Доминиканской республики. В Москве вечером сегодня пройдет благотворительный концерт «За нашу и вашу свободу» в поддержку невинно осужденных и узников совести. В Пакистане число мирных жителей, покинувших долину Сват, где продолжается операция правительственных сил против талибов, превысило 2 миллиона 300 тысяч. В Монголии, по предварительным данным, победу на выборах президента одержал кандидат от оппозиционной демократической партии Цахиагийн Элбекдорж. Его соперник, действующий президент Монголии, председатель правящей Народной революционной партии Намбарын Энгхбаяр, уже признал свое поражение. В Багдаде в результате столкновения представителей сил безопасности с группой боевиков погибли не менее 2 человек, 3 полицейских ранены. Президент Франции Николя Саркози сегодня прибывает в Объединенные Арабские Эмираты. Во вторник он откроет в столице ОАЭ Абу-Даби базу французских военно-морских сил, где постоянно будут служить около 500 солдат. Это первая военная база Франции в странах Персидского залива.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». 26 мая откроется международный фестиваль имени Чехова. Настоящий праздник для тех, кто любит театр. В Москве, в парке Коломенское, уже выстроен шатер-шапито для конного французского театра «Зингаро», постоянного участника театрального марафона. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Не на 4, аж на 38 лошадях выйдут на сцену молодые Аполлоны, артисты Зингаро. Будет нам балканская музыка и зрелище, о котором сам Бартабас, настоящее имя Климан Марти, рассказывает так. В прошлый раз мы привезли сюда мировую премьеру «Коней ветра» и выступали с ней еще 3 года. Новый спектакль «Батута» мы сыграем здесь, наоборот, в последний раз. Ему уже исполнилось 3,5 года. «Кони ветра» были посвящены смерти, а «Батута» воспевает жизнь. Работая над спектаклем, мы думали о том, что вообще такое «Зингаро». «Зингаро» в переводе означает «цыган». Ну, а что лучше, чем цыганская жизнь, отражает смысл слова «свобода». Наш театр становится все больше. У нас уже 2 шапито, очень много артистов и лошадей. Но мы ни от кого не зависимы, поэтому уникальны. «Батута» — это спектакль «Галоп», ритм, стремительность и опасность. Спектакль выдержан в едином темпе. Он весь есть ритм и темп от начала и до конца, и в нем радость. Красиво, говорил Бартабас, но кое от кого и он зависит. Вынудили журналисты главу Конфедерации театральных союзов, руководителя фестиваля и общего любимца Валерия Шадрина ответить на вопрос, отчего спектакли «Зингаро» на 5 меньше, чем было обещано. Ну, один утренний отменили французы. Лошадь самого Бартабаса повредила ноги, пришлось сделать операцию. А без лошади своей Бартабас не выступает, ни на какой другой ее не меняет. Теперь, говорит, я пеший всадник. Но куда подевались еще 4 спектакля?
Честно говоря, это и для Бартабаса был удар, он просто не говорит об этом. К сожалению, Министерство культуры Российской Федерации новое, даже нас ничего не спрашивая, за месяц до начала спектакля сократили нам на 15 миллионов финансирование. При этом мы, конечно, из-за валютной разницы 15 миллионов еще потеряли. Мы должны купить валюту дороже, чем мы планировали раньше. Таким образом, потеря была где-то приблизительно 30 миллионов рублей, это около $1 млн. И мы обратились к Бартабасу с просьбой сократить 5 спектаклей. Ну, Бартабас наш друг, он поныл и согласился. Несмотря на это, мы еще сегодня имеем 16 миллионов дефицит. Выход только один у нас. Продажа максимум количества билетов. Не знаю, насколько нам удастся вылезти из этой долговой ямы. Я знаю, что были в городе тоже настроения сократить бюджетно. Но Юрий Михайлович оставил все как есть, от начала до конца. Это нам очень здорово помогло. Я министру новому писал, но ответ был не очень утешительный. И не от него.
За все Министерство культуры отдувалась одна Софья Апфельбаум.
Все проекты Министерства культуры в той или иной степени подверглись сокращению, как известно, да, у нас сейчас достаточно сложная финансовая ситуация. В то же время Чеховский фестиваль остается безусловным приоритетом для Министерства культуры, что бюджет фестиваля, несмотря на то, что он был сокращен на 15%, по сравнению с прошлым фестивалем чеховским, он все же вырос.
Валерий Шадрин не унимался.
Вот Министерство культуры. У нас открытие фестиваля, денег нету. И говорят, что то бюрократы, то потеряли, то забыли. Слушайте, мы вынуждены брать кредит у банка под большие проценты, а эти проценты-то нам никто. Мы из своих средств все это дело вкладываем. Ну да, с сокращением, ну скажите заранее.
Это вы слышали голос Бартабаса. Чтобы вас утешить, скажу, что во Франции то же самое. Но не совсем, упорствовал Шадрин.
Он пришел к министру культуры Франции, и та ему тоже говорила о сокращении. Он взял мебель и начал в окно выбрасывать мебель. Но я у него пока плохо учусь.
Хороший был бы еще один спектакль. Валерий Шадрин выбрасывает мебель из окна Министерства культуры. Вот этому последнему хочется посоветовать поменьше заниматься сменой руководства не в театре имени Вахтангова, так в ГИТИСе, и побольше выполнением прямых обязательств перед лучшим фестивалем страны. А зрителям рекомендация поприятнее. Бегите за билетами, пока не поздно, в программе «Грандиозные спектакли великих режиссеров». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Американский час на радио «Свобода». Еженедельный портрет американской культуры. Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Вирус свиного гриппа распространился к концу прошлой недели в более 40 стран, включая Россию. Число зараженных и погибших возросло в Соединенных Штатах, несмотря на то, что совсем недавно специалисты отмечали признаки ослабления вспышки гриппа. Эти данные тревожат медиков. Слово Алану Давыдову.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным в конце минувшей недели, сегодня в мире отмечено 11 168 случаев заболевания вирусом H1N1 и 134 летальных исхода. При этом обращает на себя внимание то, что в то время, как в Мексике на почти 4000 больных приходится 75 смертельных случаев, в США из почти 6000 заболевших скончались 9. Чем можно объяснить такую диспропорцию? С этим вопросом я обратился к профессору медицины Университета Нью-Йорка Марку Сигелу. Это можно объяснить либо тем, что число официально зарегистрированных заболеваний в Мексике значительно ниже реального, либо это подтверждение известной особенности вирусов, состоящей в том, что, распространяясь от человека к человеку, они часто теряют свою вирулентность и поражающую силу. Третье возможное объяснение в том, что американская система здравоохранения лучше мексиканской. Вместе с тем, даже при, возможно, заниженных показателях заболеваемости в Мексике, смертность от этого вируса низка, что указывает на ослабленность данного вируса. Обычно пожилые люди входят в группу повышенного риска заболевания гриппом, но на этот раз такой группой является молодежь. Средний возраст заболевших 25 лет. Как это объяснить? Здесь в определенной степени проявляются особенности реакции людей старшего поколения на другие вирусы, подобные нынешнему вирусу. Эта группа вирусов циркулировала до 1957 года. Соответственно, у многих, кто родился до этого года, к таким вирусам выработался полный или частичный иммунитет. Люди помоложе, никогда не подвергавшиеся воздействию тех вирусов, лишены подобного иммунитета, и для них риск инфицирования выше. Можно ли сегодня сделать какие-то выводы о том, насколько смертоносен вирус H1N1 по сравнению с сезонным гриппом? Все, что пока известно, это то, что H1N1 является более мягким, чем вирус сезонного гриппа. Анализ его молекулярной структуры и степени воздействия на человека указывают на его низкую вирулентность. То есть он не является в такой степени смертельно опасным, как некоторые штаммы сезонного гриппа. Нужно еще какое-то время, чтобы убедиться, насколько это верно. При любом гриппе наибольшую озабоченность всегда вызывает отсутствие иммунитета у некоторых людей. Это заболевание отличается непредсказуемостью. Вот почему мы пытаемся держать его под контролем. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что для создания вакцины против вируса H1N1 понадобится от 5 до 6 месяцев. Почему для этого требуется столько много времени? потому что для создания вакцины до сих пор используется совершенно устаревшая технология середины прошлого столетия, основанная на инфицировании вирусом куриных эмбрионов. Нам необходимо быстрее внедрять технологию получения вакцин на основе клеточной культуры. Такие вакцины можно быстро производить в большом объеме. Они по своему антигенному составу более приближены к циркулирующим штаммам и имеют повышенную иммуногенность. Но процесс пока идет медленно, сказал профессор медицины Университета Нью-Йорка Марк Сигел.
Явная жизнестойкость нового вируса, неугасающая вспышка в Соединенных Штатах и плавное расползание его по миру дают все больше поводов говорить о потенциальной пандемии, считает профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Это и есть признак распространения пандемического варианта вируса. Всегда именно так и происходило и во время сингапурской эпидемии 1957 года, и во время гонконгской пандемии 1968 года. Начиналось где-то в одном месте, как правило, летом, и оттуда распространялось по всему миру от человека к человеку заражением. Особенно опасным является, и Всемирная организация здравоохранения этого более всего боится, распространение его на южное полушарие, потому что в южном полушарии начинается сезон гриппа. И самое-то главное, что ожидается возможное домутирование этого вируса в процессе циркуляции, превращение его в более вирулентную форму. Так, как это было во время испанки 18 года. Весной в северном полушарии была сравнительно легкая заболеваемость, а потом он осенью вернулся с юга и со всей силы ударил по Соединенным Штатам, в частности, когда погибло 500 000 человек.
Что лично для вас будет признаком начала пандемии?
Первые случаи массовых тяжелых заболеваний, гибели, так, как это было, повторяю, во время испанки 18 года. К сожалению, проявления такого рода, они будут очевидны, если не предотвратить это самыми энергичными мерами. Судить о том, что началась пандемия, по результатам будет очень тяжело и трудно.
Этим выводом профессора Даниила Голубева мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – Центр избирком России сегодня рассказал руководству политических партий, как он будет обеспечивать их равный доступ к телеэфиру. Будут и другие темы, слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Режиссер Михаил Хайнеке стал победителем самого содержательного Каннского фестиваля.
Комментарии экспертов.
Журналист Ефим Фиштейн не верит в то, что Россия заинтересована в раздробленной Европе.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелиный рассказывает об ошибочности наших представлений об Украине.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.